Ну и еще вы совершили последнюю молитву на этой сибирской земле, в месте, где вы находились в ссылке. Как вы прощались с землей той, где пришлось вам быть 3 года?
Мы прощались с ней не один раз, а мы прощались с ней много раз, потому что каждый раз, когда мы шли на самолет, думали улететь, то мы совершали молитву и об этой земле, и об семенах, которых на этой земле посеяно, и о народе, и посты, даже не только молитву. Ну а уже последний момент, когда уже в барж погружались, даже вышел провожать нас начальник, вот мой, с которым я работал, он очень ценил меня по работе, мы дружили с ним, тоже много ему говорилось о Боге, и вышел я на палубу, вот, и тоже благословил это место, благословил Господа, что вот ютил меня там, держал меня там и попрощался вот с этим местом, наверное, может быть, навсегда уже.
Еще находясь в ссылке, вот, находясь в этих местах лишения свободы, я думал, где дальше меня Господь определит на служении, где дальше нести труд в братстве, в народе Господнем. И где использует меня Всевышний. И находясь там на протяжении 2 лет, я очень молился Господу, чтобы Господь место указал, куда мне ссылки направиться. Так как там жена все продала, и мы уже туда больше не могли возвращаться. Вернее, не было туда у нас пути. Дети подросли, надо было церковь побольше, где есть хор, где есть музыка. И молились, куда же Господь пошлет нас. Второе, о чем я очень просил Господа, еще из лагеря и все время на ссылке, чтобы мое служение сопровождалось знамением. Чтобы не только служить благовестием, но сопровождать его молитвой об исцелении, изгнанием бесов. И всем тем, что определяет христианину, вот, Евангелие от Марка, верующих в меня будут сопровождать сии знамения. Очень хотелось, чтобы когда обращается больной человек, не указывать ему на аптеку, лекарства, а указать ему на источник жизни, на исцелителя, Бога нашего. И об этом я имел заботу. И вот где-то к концу нашей ссылки мы получаем письмо из Харькова, совсем от незнакомой нам личности, и приглашает нас сестра в Харьковскую область проехать. Мы размыслили с женой, помолились неоднократно и утвердились ехать в Харьков. Адресуем багаж, адресуем все и направляемся в Харьков. По пути домой очень тяжело заболела наша мамочка, жена моя. У нее очень высокое коронное давление, и мы ее с трудом довезли домой. И не только это, а как-то поражена была ее и нервная система, и все состояние ее здоровья. И когда мы уже возвратились в Харьковскую область, вот здесь Дергачевский район, то перед нами много проблем стало и приобретение домовладения, и также вопрос исцеления матери, которая находилась в тяжелейшем состоянии. Я братьям, на совещании братьям сказал, что братья, помогите мне, мне вот такое горе, жена очень больная. Но братья посочувствовали в основном, а один из братьев, из харьковских братьев, посоветовал мне совершить молитву над ней с елеей и помазанием. И я утвердился в этом, назначили пост с семьей, и к вечеру после поста вот мы совершили над мамочкой молитву, я возложил над ней руки, затем помазал ее елеем во имя Господа, и Господь послал ей исцеление. Затем она окрепла, укрепилась, и когда попали мы на совещание совета родственников, узников, и стал вопрос о ее дальнейшем служении там, о ее дальнейшем подвязании среди дорогих сестер, которые ходатайствуют за дело узников, то мы оба заплакали и сказали, если Господь разрешил ее, и она получила исцеление от такого тяжелого заболевания, то мы другого пути не мыслим. Она согласна нести служение, ходатайствовать за обреченных, угнетенных, и ее приняли опять в состав совета родственников узников. Меня же по возвращению или по прибытию в Харьковскую область братья встретили любезно. Харьковский областной совет опросил меня о моем прошлом. Включили меня братья в совет областной, в совет по местной церкви. И начал я трудиться на Харьковщине. Совершать труд во имя Господа, труд благовестия со всей семьей. Дети влились в церковь Дергачевскую. Церковь хорошая, здоровая церковь. В этой церкви хороший служитель Виктор Кузьмич Моша, брат испытанный, до того времени выдержавший 3 раза срок, а сейчас уже 4 раза срок лишения свободы. Верный Господу раб. И братья на Харьковщине давно уже подвязаются в вопросах исцеления, в вопросах елей помазания над больным. И вот то, что я просил Господа, вот здесь на Харьковщине Господь приобщил меня к этому труду. И благовестие мое начал я сопровождать немного с молитвами над больными. И так Господь давал благословение, успех, особенно деточки получали вот, по вере родителей, по чистоте своих сердец, много исцеления от разных заболеваний. Вот так я подвязался в братстве с 80-го года, с осени. Здесь мы купили домик недалеко от Дергачей, Суповки. Вот и поселились жить. Дом был куплен на жену, и когда узнали власти, милиция, кто купил дом, узнали мое досье, вот, сильно воспротивились большой яростью, и замначальника милиции сказал, что примем все меры, чтобы выселить тебя, расторгнуть твой договор купли-продажи, и ты тут не нужен, убирайся куда хочешь. Вот. Ну, эта угроза незамедленно пришла в исполнение. Составили они документ такой, иск от смежницы по дому, дом на 2 половины, что якобы она хочет купить этот дом, эту часть дома, и она не давала своего согласия, хотя она давала на покупку согласия. И иск в суд приглашают нас на расторжение договора. Мы молились Господу, церковь молилась. И эта соседка встречная дала мне заявление, когда я пришел к ней, она плачет и говорит, вот так КГБ ездило 2 недели, каждый вечер требовали, чтобы я дала такое. И даже сулили ей помощь, чтобы только я дом этот не купил. Да вообще на Харьковщине такой у них порядок, что если человек верующий, дом не купишь, вот. Спрашивают верующие, а в некоторых местах даже дают закурить, чтобы узнать, верующий ты или нет. Или ругаться заставляют. Вот. А верующему вот купить тяжело. Как в дни скорби уже примерно. Вот. Не купить, не продать. Ну и когда она дала мне встречное заявление, что она не имеет претензий никаких, плачет, видно, совесть сильно обличает ее, говорит, вы люди неплохие. И я с женой пошли в суд, отдали эту суди, написали свое сопроводилку, письмо, что это фикция все, что нельзя так делать. И будет сделано оно, оглашено на весь мир, если они это сделают. Но они прекратили. Прекратили, и вот мы живем в Суповке, в этом поселке. И семьей всей желаем и служим Господу, и домом нашим, и все, что имеем. Озлобление властей, озлобление местной власти продолжает быть усиленным на нас, и особенно вот на меня. Вскоре после этого, как я поселился, как только пройдут разгонять собрание, взяли меня 15 суток. Итак, меня 4 раза с 80-го года, где-то с 81-го, вот, до концу 81-го года я 4 раза по 15 суток отсидел у них за то, что присутствовал на богослужебных собраниях. Затем уже завели на меня дело и готовили меня к сроку новому. И здесь братья, областной совет, предложили мне выйти на труд духовный, чтобы потрудиться. Вот. По совету братьев, значит, я вышел на этот духовный труд, и вскоре братья из совета церквей, служители совета церквей, к концу 81-го года приняли меня в состав служителей совета церквей. После областного, межобластного рекомендации совета, также братья после молитвы, вот, приняли меня в состав служителей совета церквей, поручил мне право рукополагать служителей на служение. После этого братья поручали труд в пределах нужных для братства, и Господь благословлял нести этот труд. Особенно оказалось для меня тяжелым и трудным положение в Средней Азии, куда братья меня послали по поводу тяжелого состояния, положения там братского совета и заговора, который вот там затеяли такие друзья, как Петкер, Куксенко, Тисин. И Бог благословлял там вот, с друзьями в некоторых церквях проводить беседу, разъяснять линию совета церквей. И благодарение Господу вот, узнавать, как в Азии дела, как, какую работу проводили вот эти люди, которые хотели оторваться от братства, от курса братского. В 83-м году, возвратившись однажды из Азии, из Средней Азии, я решил посетить Ворошиловградщину родную свою, побывать в Ворошиловградской области, посетить друзей. И так объехал эту область, во многих местах совершил хлебопреломление, как раз дело было перед Пасхой. И на Пасху, думаю, буду встречать праздник вместе с церковью Ворошиловграда. Но в канун под 8 мая 83-го года, подъезжая на место, где должно быть богослужение ночью, в первом часу ночи, из переулка выскочило 2 человека, схватили меня и сопровождающего меня сына Павла Тимофеевича, Ретикова Павлика, и уже не выпустили. Забрали у меня сумку, показали мне удостоверение Комитета госбезопасности, посадили в машину и увезли в Артемовское отделение милиции города Ворошиловграда. Со мной были некоторые документы, как, например, кассета из речи Георгия Петровича. В обращении к церкви города Джамбула Геннадия Константиновича. Комментарий на послание апостола Павла к Коринфянам. Очень хороший комментарий, жалко мне этой книги. Магнитофон Sony и пленки Ярла Пести об ученичестве. Очень они радовались, очень они торжествовали, что взяли меня и посадили меня. В канун Пасхи пришлось быть в КПЗ. Вместо торжества – печать. Камень на сердце – печать и печаль. Но особенно я не унывал, к этому я готовился, так как знал, что в любой момент это может быть. И утром, когда после служения церковь пришла к краю делу милиции Ворошиловградская и пришла узнавать, где их брат, я услышал их голоса, камень был отвален от гроба, камень был отвален от моего сердца. Друзья пришли. Какая она дорогая мне, Ворошиловградская церковь. Как, сколько много общего пережито, переплакано там. И вот друзья пришли. Так много их пришло. Милиция испугалась. И срочно меня забрали и увезли в областную прокуратуру.
А вы их видали или только голоса слышали?
Видел их, потому что окошко в КПЗ, где я сидел, большое. И я их... Когда я привезли меня в областную прокуратуру, и вот вышел меня встретить прокурор, зам прокурора области, который обвинял меня на прежнем суде, некто Рябов, прокурор, и как вы ссылку отбыли, спросил, как первый срок, и вот опять, значит, надо нам, значит, опять вас судить. Но я был недоволен его визитом, так как он помогал коварно составлять протокол обвинения следователю. Давал такие коварные наводящие вопросы. Я сказал, если вы будете это делать, то я отказываюсь от предварительного допроса и ничего не буду вообще отвечать. Путали меня очень. Захотели запутать там. Ну, в общем, тогда он замолчал, и следователю я дал показания, какие он спрашивал. Но не окончили мы еще наше собеседование, как друзья уже были в прокуратуре областной. Чудные у меня друзья в Ворошиловграде. Ух, молодцы. И привезли мне с собой одежду уже. Бушлат привезли, который сопровождал меня весь срок. Привезли мне рубашку, сапоги. Ну, одели меня полностью и покушать принесли. И сопровождали, когда после областного облпрокуратуры меня везли в спецприемник, сопровождали дорогой, желали стоять в истине и верным остаться Богу. Вот так и начался второй этап скитания, второй этап моего ареста, моего, значит, лишение свободы этой дорогой, которая для нас очень драгоценна. Ну, места уже знакомые, что в спецприемнике, что в следственном изоляторе или тюрьмой, как мы ее называем. Ну, удивило меня немножко в тюрьме. Я думал, что оно немножко изменится, но когда я прибыл, меня привезли в общую камеру, бросили, и когда я увидел, что почти все люди там очень в тяжелом состоянии, одолевают насекомые, люди это все уничтожают вот естественным образом таким, то меня, я в ужас пришел. Но тюрьма перегружена, места нет ни на полу, ни на этих нарах. На нарах место, где двум места спят трое. Ну, сразу я ребятам сказал, кто я, что я верующий, помолился тут, засвидетельствовал о Боге, и один из них, армянин некто, вот, говорит, тебе туда ложиться на пол нельзя, там тебя съедят вши, ложись со мной рядом, ты святой человек, вот, армянин нашелся, ты святой человек, будем спать по очереди, ты и я, ложись, кидай матрас возле меня. И так он меня приютил, и я несколько дней был вместе вот в этой камере, очень плохая камера. Больше 100 человек душно, потом умывались, буквально, не продохнуть. И Бог это все увидел, усмотрел, как мой Господь, Он держит жребий наш, мой, в частности. И через дней 4-5 меня перевели в подвал на режим содержания, там более жесткий, но для нас это лучше. Это тройники, так называемые, кто был там, знают. И когда меня по пути вели в этот тройник, забрали меня отсюда, я смотрю, на коридоре стоит кто-то из знакомых. Значит, обращаю внимание, ближе подхожу, Павел Тимофеевич Ретиков, друг мой, брат по первой неволе, брат по труду в одной области, друг юности. Смотрю, Павел Тимофеевич, я сзади, я уже знал, что он арестован, он в марте арестован, а я уже в мае, а он еще не знал о том, что я арестован. Да, и кроме того, что я знал, что он арестован, я уже знал, что он и в этой тюрьме, потому что у прогулочных двориках, везде на стенах, хоть там и стены шубой сделаны, но он умудрялся, карандашиком писал «Откровение 2.10». Везде было его рукой, его почерком вот таким, он вот в сторону уклоняется, в левую. Везде написано «Откровение 2.10». «Будь верен до смерти». 1 Коринфянам 10.31. «Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию». Я знал, что где-то тут Павел. И вот я с ним встречаюсь. Вскочил, обнял его. Он поворачивается. «Это ты! Ты уже тоже здесь?» «Да, говорю, здесь». И мы быстро спешим переговорить. Думаем, что нас сейчас разлучат в разные камеры. Когда нас ведут в подвал обеих и сажают в одну комнату. Значит, 13-я комната, камера. И мы с ним вместе. Но только мы туда двери открыли, как он мне наступил на ногу и дал мне понять, что там уже человек есть их, наседка так называемая, и быть осторожным. Ну, мы в прогулочном дворике в основном разговаривали о деле Божьем, о деле братском. А так между собой говорили, было о чем говорить, молились, вот, и... Трое суток прошло очень быстро. На третьей сутки Павла Тимофеевича от меня забрали на суд, и уже больше я его не видел. Я оставался в этой камере. Камера эта была для меня далеко легче. Здесь уже не так жарко. И зато свидетельствовать возможно о Боге больше свободно. И я все, что знал из Библии за полтора месяца, ежедневно повествовал им от Ветхий Завет, все пророчества о Христе и до распятия нашего Господа Иисуса Христа. Были люди из детдома, которые никогда не слышали о Боге. Это было для них ново, но никто никогда не мешал. Когда шла беседа, все 6-7 человек в камере внимательно слушали и даже потом пересказывали другим, что слышали о Боге. А затем следствие закончилось. Вызывали меня нечасто. Да и чего вызывать? И обвинения на меня-то какие? Мне обвинили меня по 187 статье. Заведомое измышление, порочащее советское государство. Не было у них никаких на меня документу, по которым они могли бы меня привлечь. Как-то однажды я сижу, подходит надзиратель, женщина, и говорит: «Вас к адвокату». Я отказался, я говорю: «Мне адвокат не нужен, я адвоката не просил, не приглашал, и поэтому никакой мне адвокат не нужен». Она меня убеждает, эта женщина: «Кому вы отказываете? Вы же не знаете, что это за женщина. Вот, вы должны прийти, не смейте, она обидится. Это не Миринская Неля Яковлевна». Я прикинул так, думаю, ну пройдусь, узнаю что. Подхожу. Она говорит: «Вы меня знаете?» Я говорю: «Нет, не знаю». «А я вас знаю. Вот вы в Голубо, когда были на похоронах, говорили проповедь, я помню вас». «Я знаю, — говорит Степан Григорьевич, — что я вам ничего не помогу. Сколько вам КГБ посулит, столько они и дадут вам. Да и судью, — говорит, — такого избрали, который будет судить. Это судья самый такой безавторитетный. Остальные отказались от вашего дела. Судья будет судить нехороший человек вас. Но, — говорит, — я вам ничего не помогу. Ну, просто сообщу вам день суда». Вот, сообщу день суда, когда будет суд. Раз. Что-то передам вам, что делается на свободе от друзей. Вот, два. И третий говорит: «Мое показание будет на суде, хоть они в расчет его не примут, а однако очень будет много людей, приглашенных по повесткам, пусть они знают, что верующих судят незаконно, неверно. И подумав, я дал согласие на адвоката. И она бы присутствовала на суде. Но так как она предвидела, и мы это знали, она ничего своим участием не помогла. Ну а ее, значит, защитное слово было очень сильным. Было так, что если прислушаться, то меня освободить, а их всех, следователей моих, на скамью подсудимых. Но это, увы, адвокат для формы, его никто не принимает в расчет его, ее слов. Интересно было на суде то, что после, как прокурор сказал обвинительную речь, защита, все, я в последнем слове своем сказал, что жалко мне этого прокурора, который меня обвиняет дважды уже в жизни моей. И если бы Бог дал ему покаяние, и он принял бы Господа, я готов пойти за него, я сказал со слезами эту, на 10 лет неволи, тюрьму, лишь бы он познал Господа. Когда суд пошел на совещание, он пришел, подошел ко мне прокурор и попросил извинения. Развел рукой, у него одна рука, и говорит: Германюк, мол, я не виноват. Извините меня, и, может, больше не увидимся, и до свидания. Но это что-то наподобие Пилата, умыть руки, а на самом деле он мог иначе вести. Но это все не он и не кто-то другой, а это все Господь, конечно.
То есть он вас обвинял и на прошлом суде, который был.
Да, я слышу, потом дальше. Он обвинял меня и на первом суде и сейчас обвинял. После приговора, который зачитали суд, длился 2 дня, но после адвоката они пришли в такое шоковое состояние, что не осмелились объявлять приговор мне. И с пятницы переменили его аж на понедельник. Да, чтобы немножко это дело затушевать. Все, да, и аж на понедельник. В понедельник уже совсем другие люди были, только наши друзья. Он, как ни в чем не бывало, повторил обвинительное заключение судья и объявляет 3 года. В это время друзья, дочка моя Лилечка и другие кидают мне массу цветов. Папа за верность, поздравляет меня. Я беру эти цветы в руки, большой букет получился, и спрашиваю: граждане судьи, кому дарят цветы? Он так на меня посмотрел, опешил судья и смотрит тупо так. Я ему второй раз говорю: кому дарят цветы? Охрана занемела, все, никто каких-то мер не принимает. Он молчит, встал, все они встали. Кто-то крикнул из зала, из друзей наших: победителю дарят цветы. И друзья в это время запели: жить для Иисуса, с ним умирать. Адвоката ноги затряслись. Прокурор стал смирно, можно сказать. Судьи встали в замешательство. Какое-то в зале на время молчание, какое-то такое, что сам ад занемел на время. Вот. И вдруг, значит, как бы отрезвляется эта охрана, подскакивает ко мне, срывает головки с букета цветов, меня за шиворот и в воронок. И увозят в тюрьму. На пути моего следования в воронок друзья еще были возле этой машины и кинули мне опять несколько роз. И 2 из них я положил за рубашку, в пазуху и в камеру привез, показывал осужденным цветы. Но они долго не жили там. Там такой воздух, что за 2 часа повяли цветы. Там только человек мог выжить.
Свежие цветы, да?
Свежие розы. Розы полные.
Как заключенные отнеслись к цветам? Как они поняли это?
Поняли так, когда везли меня на суд, и майор, командир подразделения этого воинского инзерной охраны, глянул на дело и говорит: баптист? Я говорю: да. будут КГБ, будут цветы. Он так сказал, да? Я улыбнулся. Ну, точно, как пророчески. Значит, он уже знает, как будет баптиста судить, будут КГБ, будут цветы. Вот. А осужденные были вообще удивлены все, что вот такая у нас дружба. Я им рассказал о суде, как бросили цветы, как спели. Это для них вообще какая у нас хорошая дружба и как благословляют узника. Чувствуется, что действительно любовью благословляют. Скажу очень откровенно и с радостью, что я принял, что меня арестовали в Ворошиловграде, ну, это с радостью, потому что в других местах так бы друзья не смогли глубоко вот, посочувствовать, как-то быть со мною, как именно Ворошиловградская церковь, вот, с которой я связан многими годами служения, жизни. Слава Богу!